Глава первая. Возвращение в ласточку. У него в багажнике действительно лежала лопата. А почему бы и нет, ведь держать ее там абсолютно естественная для русского человека вещь. А если зима, сугробы, и пусть на дворе только сентябрь, мало ли, в грязь заедет или провалится куда. Наличие резиновых сапог и омывайки их тоже удивит. Глядя в заинтересованные глаза гаишников, Юра не мог понять, разыгрывают они его или нет. Мужики же местные, неужели не понимают? Выслушав его объяснение, гаишники, двое из ларца, одинаково с лица, синхронно кивнули, но не отпустили. Поняли по водительским правам, что иностранец, и, видно, захотели получить сувенир. Иностранные деньги. Мол, зачем Юре лишние неприятности, ведь нарушение правил налицо. Знак есть? Есть. Скорость превышена? Превышена. Следовательно, нарушение было? Было, еще бы не было. Крутая горка. А внизу знак, скрытый пушистой веткой тополя. Юра его просто не заметил. Он ухмыльнулся. Лучше бы вместо того, чтобы стоять внизу с радаром, ветку отпилили. Раз ограничение стоит, значит, не просто так, значит, участок опасный. На это гаишники, лица, как видно, не заинтересованные в безопасности дорожного движения, ответили не очень приветливо. Мол, не в их компетенции ветки пилить, а не в его указывать. Ладно, штраф так штраф. Повертев в руках водительские права, вздохнул тот братец из ларца, что повыше. В принципе, этот вопрос можно решить и попроще. Зачем вам лишние неприятности? Внутри Юры шла борьба европейской принципиальности, все-таки полжизни в Германии прожил, и здравого смысла. Добиться справедливости, требуя, чтобы ветку спилили, а обвинение сняли, или дать взятку и сэкономить время. Бой был недолгим, здравый смысл победил. Неприятности Юре и впрямь были незачем. «Сколько?» Мужики переглянулись, хитро сощурились. 500! Юра полез в бумажник. Вскоре доблестные гайцы подобрели и заулыбались. По-дружески поинтересовавшись, куда он направляется, с готовностью предложили показать дорогу, чтобы герр-иностранец ненароком не заплутал в такой глуши. «В деревню Горетовка как проехать? На карте деревни есть, а дороги нет. Но я помню, была такая». «Горетовка?» — переспросил высокий. Это уж не деревня давно, там сейчас коттеджный поселок. Ладно, пусть не деревня, но доехать туда можно? Доехать-то можно, а вот заехать это вряд ли. Там охраняемая территория вроде. Просто так не попасть. Юра задумался. До разговора с гаишником у него был четкий план. Попасть в деревню и по бывшим колхозным путям спуститься к реке. Но оказалось, в деревню не пробраться. Может, все-таки рискнуть? Договориться там с кем-нибудь из охраны? Юра покачал головой. Нет, слишком много времени потеряет, если не удастся. Оставалось одно — через лагерь. И он снова спросил. Ладно, тогда как доехать до Ласточки? Куда? В пионерлагерь Ласточка имени Зины Портновой. При советской власти где-то недалеко был такой. Брат из ларца, что пониже, просветлел. А-а-а, лагерь. Да, был. Другой брат, что повыше, подозрительно покосился на Юру. «А вам-то туда вообще зачем?» «Я же в СССР родился. Ездил в тот лагерь. Там детство мое прошло. Das Heimweh Nostalgie», — он исправился. «Ностальгия». «А, понимаем, понимаем», — гаишники переглянулись. «Карта есть?» Юра передал им карту и внимательно проследил, куда указывал пальцем гаишник. «Вам ПР-295, да указатель на село Речное». 20 метров. И будет поворот направо. Свернете и до конца дороги. Спасибо. Получив карту обратно и поменяв 100 гривен на всего доброго, Юра отправился в путь. Как знал, что хоть раз да остановит, выругался он и нажал на газ. Он совершенно не узнавал этих мест. Ориентировался только по карте. 20 лет назад тут, вдоль дороги, густые темные подлески сменялись огромными пшеничными и подсолнечными полями. А сейчас сюда... Медленными, но широкими шагами добирался город. Леса вырубили, поля выровняли, несколько участков оградили заборами. За ними виднелись краны, тракторы, экскаваторы, шумела стройка. И горизонт, который Юра помнил чистым и безумно далеким, теперь казался серым, маленьким. А все пространство до него, куда ни глянь, было утыкано дачными и коттеджными поселками. Возле указателя на село Речное он свернул, как и посоветовали. Асфальтированная дорога закончилась резко, словно оборвалась. Машину тряхнуло. Лопата в багажнике звякнула громко, напомнив о себе, будто живая. Он совершенно не помнил, как проехать в лагерь. Последний раз Юра видел ласточку 20 лет назад. И то никогда не ездил туда сам. Его привозили. Как это было весело катить в составе колонны одинаковых, белых в красную полоску лиазов с табличками «Дети» и флажками. Особенно в авангарде, сразу за машиной ГАИ, чтобы все, и дорога, и небо было как на ладони. Слушать вой сирены, распевать детские песни хором или скучать, глядя в окно, потому что уже вырос из глупых куплетов. Юра помнил, как в свою последнюю смену не пел, но слушал. У машин глаза горят, на кабинках флаги. Это едет наш отряд в пионерский лагерь. А 20 лет спустя слушал лишь звон прыгающей в багажнике лопаты. Ругался сквозь зубы на колее ямы, молился, чтобы где-нибудь не завязнуть, и смотрел не то на голубое небо, а на серые тучи. Только бы не полило! План действий был додуман и утвержден. Рассчитывая попасть в деревню, он выехал днем, но, чтобы пробраться внутрь лагеря, следовало дождаться ночи. Дальше все решено. Сентябрь, последняя смена кончилась, значит, детей уже нет, лагерь не военный объект, там должен остаться только сторож. А мимо него Юра запросто прошмыгнет. Ночью в лесу темнота, хоть глаз выколи. А если все-таки заметит, на это тоже найдется решение. Конечно, дед-сторож поначалу испугается рыщущего по кустам мужика, но придет же в себя разглядеть же, что мужик хоть и с лопатой наперевес, но адекватный, не алкоголик и не бомж. А дальше они договорятся. Пионеры... Красные галстуки, зарядки, линейки, купания и костры. Как это было давно. Должно быть, сейчас все совсем по-другому. Другая страна, другие гимны, лозунги и песни. Дети теперь без галстуков и значков. Но дети-то те же, и лагерь все тот же. И скоро, совсем скоро Юра вернется туда. Вспомнит самое главное его в жизни время. Вспомнит самого главного человека. Быть может, даже узнает, что с ним произошло. А это значит, что, возможно, когда-нибудь он снова встретится с ним, со своим настоящим и единственным другом. Но, затормозив у знакомой вывески, затертый, покосившийся, на которой с трудом можно было различить буквы, Юра увидел то, чего больше всего опасался. От железной ограды, которая раньше тянулась по всему периметру, оставались лишь металлические столбы. Не сохранилось ни прутьев, ни сеток. Красивые, почти что величественные красно-желтые ворота оказались сломаны. Одна створка кое-как держалась на ржавых полувыбитых петлях, а вторая лежала рядом, явно не первый год зарастая травой. Сторожевая будка, когда-то изрисованная сине-зелеными ромбами, теперь почернела. Краска давно облупилась. Деревянные стены домика сгнили под дождями. Крыша обвалилась. Юра тяжело вздохнул. Значит, и сюда добралась разруха. Где-то в подсознании таилось подозрение. Он ведь в Германии не в железной коробке жил, знал, что творилось в Украине после развала СССР. Знал, как закрывались заводы. А этот лагерь был прикреплен именно к одному из них. Но Юре совсем не хотелось думать, что та же судьба постигнет ласточку. Ведь это было самое яркое место его детства. Солнечное пятно в памяти. Ведь именно здесь, 20 лет назад, он оставил больше половины себя. И сейчас Юра чувствовал, как выцветает эта память, будто та краска на сторожевой будке, опадая сырыми хлопьями в высокую траву. Воодушевление, с которым он ехал, сошло на нет. Стало тоскливо и грустно. Настроение соответствовало пасмурной погоде, мелкой мороси, накрапывающей с неба. Вернувшись к машине, Юра переобулся в сапоги, достал из багажника лопату и закинул ее на плечо. Переступив через ржавые листы того, что когда-то было створкой ворот, пошел вглубь пионерского лагеря «Ласточка» имени пионера-героя Зины Портновой. Шаг вперед становился шагом назад. Обратно, по временной шкале, в полузабытое прошлое, в счастливое время, когда он был влюблен. Под ногами темнели покрытые трещинами плиты, вокруг шумел с тревожным дождем лес, а в памяти вспыхивали солнечные зайчики и бежали по старой лагерной аллее все быстрее и быстрее в последнее лето детства. Он остановился неподалеку от перекрестка. Налево уходила дорожка в столовую, направо — тропинка в недостроенный корпус, а прямо в центр лагеря вела некогда широкая аллея пионеров-героев. Вокруг грудились сломанные плиты, но возле клумбы, в самом центре перекрестка, уцелел крохотный пятачок. «Ведь это же было здесь, да точно, на этом самом месте!» — — улыбнулся Юра, вспомнив, как поздней ночью, пока Вислагель спал, чертил белым мелом самую красивую
тогда
для следующим утром. Идущие на завтрак ребята гадали, что за контур вокруг буквы. Рывкин из второго отряда смекнул. «Это же яблоко, ребят! Что за сорт яблок такой, на «В»?» «Вадимовка, может?» — предложил Вася Петлицын. «Сам ты Вадимовка, Васюган это!» — оспорил Рылькин и, глядя на Петлицына, захохотал. «Васюган!» А Васька вдруг раскраснелся. Никому и в голову не пришло, что вместо контура яблока здесь должно было быть сердце. Это Юрка, узнав среди ночных шорохов звук любимых шагов, так застеснялся, что рука его дрогнула, и получилось то, что получилось. Яблоко. Подев носком сапога обломок плитки, Юра огляделся вокруг. Время не пощадило ни аллею, ни клумбу. Везде валялись ржавые перекрученные балки, остатки каркаса ворот, гнилые доски и щепки, куски кирпича. Куски кирпича! Он схватил тот, что поострее, и присел на корточки. Уверенным движением начертил огромную, красивую с завитушками «В» и заключил ее в сердце. Снова в кривое и кособокое, но его, Юркино, сердце. Циничный взрослый Юра унял скепсис и мысленно кивнул себе юному. Пусть то, что должно здесь остаться, останется. Воспоминания влекли его дальше по аллее пионеров-героев. Вдалеке виднелась широкая лестница в 3 ступеньки, ведущая к главной площади лагеря. Запустение, царившее на аллее, напомнило Юре кладбище. Он будто бродил по нему, старому и заброшенному. То тут, то там, точно над гробью торчали из зарослей замшелые памятники и постаменты. Когда-то грозно смотрящих на запад статуй было 7. Когда-то Юра, как 1000 других пионеров, не только знал имена и подвиги этих детей, но и всеми силами стремился быть похожими на них и брал пример. Но спустя 2 с лишним десятка лет забыл даже лица, с трудом узнавая одного только Леню Голикова. Юра шел дальше по разрушенной аллее. А определить, что здесь когда-то стелился ровный и светло-серый асфальт, можно было только по его крошеву, валявшемуся в густой траве и жухлой листве. Юра все брел и брел мимо разрушенных постаментов и с жалостью смотрел на гипсовые руки, ноги и головы, торчащие из зарослей. Его встречали безжизненные, потемневшие туловища с вывернутыми наружу арматуринами и потертые таблички с именами. Табличек сохранилось всего 3. Марат Козей, Валя Котик, Толя Шумов. А вот в конце аллеи, рядом с лестницей, уцелела доска почетов. Когда-то она была застеклена. Сейчас разбитое стекло торчало острыми осколками по углам. Зато, благодаря небольшому козырьку над доской, некоторые надписи оставались видны относительно хорошо, и даже сохранились 3 черно-белые фотографии. Смена номер 3. Август 1992 года. Заслуги и достижения. Прочитал Юра в самом верху доски. Значит, вот когда была последняя смена. Неужели лагерь проработал всего 6 лет с тех пор, как он приезжал сюда в последний раз? Поднимаясь по лестнице, ведущей к площади, Юра чувствовал, как его сердце замирает от нахлынувшей тоски. Не страшно, когда старое заменено новым. Страшно, когда старое просто забыто и брошено. Но еще хуже от того, что он сам все забыл и бросил. А ведь когда-то искренне клялся помнить и детей героев, и пионерию, и особенную «В». Но почему же он нашел эту проклятую гаретовку только сейчас? Почему только сейчас вернулся? Черт с ним, с заветами Ленина, с красными знаменами, клятвами, которые его заставляли давать. Как же он допустил, что не сдержал слова данному единственному другу? Юра споткнулся об обрывок выцвевшего щита с надписью «Наше будущее светло и прекра». «Да не очень-то оно светло и совсем не прекрасно!» — буркнул, переступая последнюю ступеньку. Самое главное место лагеря, как и все остальное, выглядело плачевно. Площадь была завалена мусором и опавшими листьями. Сквозь дыры в асфальте к бледному солнцу пробивались пучки бурьяна. В самом центре, среди каменного крошева, валялся обезглавленный памятник Зине Портновой, пионера-героя, чьим именем назывался лагерь. Юра узнал ее и выругался сквозь зубы. Девушку, пусть и гипсовую, было очень жаль. Она ведь совершила настоящий подвиг. За что с ней так обошлись? Он хотел было поставить ее на ноги, но сделать этого не мог. Из отбитых голеней торчали ржавые железные крепежи. Юра прислонил торс к постаменту, пестрящему граффити, поставил рядом голову и обернулся посмотреть на единственное, что уцелело на площади. Голый флагшток, который так же, как 20 лет назад, гордо устремлялся в небо. Впервые Юра приехал в «Ласточку» в 11, и этот лагерь привел его в такой восторг, что родители стали брать путевки ежегодно. Юрка обожал это место в детстве, но с каждой сменой возвращение приносило меньше и меньше радости. Здесь ничего не менялось. Год от года те же пройденные вдоль и поперек места, те же вожатые с теми же поручениями, те же пионеры, живущие по всему тому же распорядку. Все как обычно. Кружки, авиамодельный, кройки, шитья, художественный, физкультурный, кибернетический. Речка, температура воды не ниже 22 градусов. Гречневый суп, но пятничный обед от поварихи Светланы Викторовны. Даже шлягеры на дискотеке из года в год повторялись. Вот и последняя смена началась, как обычно, с линейки.
Всему.